Прекрасно поняв замысел Мэтта остаться наедине с Мередит, Стюарт позволил адвокатам вести оживленную беседу ровно столько времени, сколько, по его мнению, требовалось, чтобы наполнить стаканы. Как только это время истекло, он развернул кресло, вскочил, грубо повернувшись спиной к Пирсону и Левинсону, и, не пытаясь скрыть свои действия, без зазрения совести вытянул шею, чтобы лучше разглядеть стоявшую у бара парочку. Он почти ожидал увидеть, как Фаррелл пытается запугать Мередит, но то, что заметил, привело его в неописуемое смущение. Вместо того, чтобы угрожать Мередит, Фаррелл держал ее руку, глядя на нее со странной улыбкой, которую сам Стюарт мог бы описать одним словом – нежность. Да-да, именно так. А Мередит, почти всегда собранная и сдержанная, не думала отнимать руку, и на лице ее светилось выражение, никогда прежде не виданное Стюартом. Отблеск беззащитной, беспредельной, нескрываемой любви. Стюарт поспешно отвел глаза от парочки и обернулся к адвокатам, но так и не нашел подходящего объяснения случившемуся до тех пор, пока Мередит и Фаррелл принесли к столу стаканы. Когда Мэтт усадил Мередит, Пирсон осведомился. «Мэтт, приступим к делу?» Распределение мест снова показалось Стюарту весьма странным. Пирсон намеренно расположился во главе стола, где должен был находиться Фаррелл. Мередит сидела слева от Пирсона, рядом со Стюартом. Левинсон устроился справа, прямо напротив Мередит. И теперь Фаррелл оказался около Левинсона. Чуткий к малейшим нюансам, Стюарт невольно поинтересовался про себя, уж не намеренно ли Фаррелл усадил Пирсона во главе стола, чтобы переложить ответственность за ход совещания на его плечи. Или он просто хочет наблюдать за Мередит на протяжении всей встречи, что было бы невозможно, займи он место во главе стола. Пирсон начал речь. И сказанное им оказалось настолько невероятным и неожиданным, что Стюарт в изумлении нахмурился. «Нам многое нужно обсудить», — объявил Пирсон, обращаясь к Стюарту, и тот немедленно понял, что реплика должна повлиять на чувства и эмоции Мередит. «Присутствующая здесь пара дала брачные обеты 11 лет назад. Искренние и чистосердечные обеты. Оба они осознавали тогда, что в брак вступают не по легкомыслию, не по...» Стюарт, поморщившись от раздражения, перебил. «Можно, пожалуй, воздержаться от декламации и повторения всех подробностей брачной церемонии. Не думал, что вы знаете ее наизусть. Мисс Бэнкрофт и мистер Фаррелл уже прошли через это 11 лет назад. Поэтому мы сейчас и здесь». Он обратился к Мэтту, лениво вертевшему между пальцами золотую ручку, и объявил. «Мою клиентку не интересует оценка ситуации вашим адвокатам. Что вы хотите и предлагаете? Перейдем к делу». Вместо того, чтобы поддаться на провокацию, Мэтт взглянул на Пирсона и слегка наклонил голову, разрешая выполнить требования Стюарта. «Прекрасно!» – процедил Пирсон, выходя из роли доброго дядюшки. «Положение таково, что наш клиент имеет достаточно оснований начать громкий и весьма неприятный судебный процесс против отца вашей клиентки. В результате намеренного вмешательства Филиппа Бэнкрофта в отношения супругов наш клиент, мистер Фаррелл, был лишен права отца присутствовать на похоронах собственного ребенка, лишен права утешить жену и получить ее утешение, и, кроме того, был введен в заблуждение относительно требования его жены о разводе с ним. Короче говоря, его незаконно лишили 11 лет брака. Кроме того, мистер Бэнкрофт также пытался вмешаться в дела мистера Фаррелла путем давления на Саутвельскую комиссию по районированию. Конечно, подобные вопросы решает суд. Стюарт взглянул на Фаррелла, но тот не сводил глаз с Мередит, которая, в свою очередь, бледнее уставилась на Пирсона. Взбешенный тем, что ее незаслуженно подвергают подобной пытке, Стюарт окинул Пирсона пренебрежительным взглядом. «Если бы каждый женатый мужчина судился с тестем из-за вмешательства в его жизнь, суды были бы завалены делами, а очередь на разбирательство растянулась бы лет на 50. Да его просто поднимут на смех». Пирсон вызывающе поднял брови. «Сомневаюсь. Вмешательство Бэнкрофта было злонамеренным и причинило огромный моральный ущерб. Думаю, присяжные осудят Бэнкрофта за то, что, по моему мнению, является чрезвычайно злобными и порочными действиями, не подлежащими никакой защите. И это уж не говоря о незаконной попытке повлиять на решение Саутвельской комиссии по районированию. Однако, — добавил он, поднимая руку, чтобы остановить Стюарта, — независимо от того, выиграем ли мы дело или нет, всего лишь возбуждение иска вызовет весьма нежелательную огласку и громкий скандал, крайне губительный как для самого мистера Бэнкрофта, так и для его компании. Общеизвестно, что мистер Бэнкрофт серьезно болен, и, конечно, последствия подобной гласности и судебного процесса могут еще больше подорвать его здоровье. Тугой узел страха и паники сжал внутренности Мередит, но в эту минуту самым острым и ужасным было осознание того, что ее предали. Она приехала на ферму рассказать Мэтту правду о ребенке и телеграмме, а теперь он угрожает использовать эти сведения против нее. Однако настроение ее немного поднялось, когда Пирсон сказал: «Я упомянул обо всем этом, мисс Бэнкрофт, не для того, чтобы встревожить или расстроить вас, но просто напомнить о существующих фактах и ознакомить вас с нашей точкой зрения. Следует заметить, что мистер Фаррелл готов забыть обо всех этих вещах и отказаться от прав возбудить иск против вашего отца в обмен на несколько небольших уступок. Стюарт», — добавил он, вручая ему и Мередит двустраничные копии какого-то документа. «Устное предложение, которое я хочу сделать, детально изложено в бумагах, которые я вам передал. И чтобы у вас не осталось сомнений в искренности мистера Фаррелла, он предложил вам подписать их в конце совещания. Однако это предложение должно быть либо принято, либо отвергнуто, прежде чем ваша клиентка покинет этот зал. Если предложение будет отвергнуто, оно снимается, и мы начинаем судебное дело против Филиппа Бэнкрофта к концу недели. Мы можем дать вам несколько минут на то, чтобы просмотреть документы, прежде чем я подведу итоги». Отказываясь даже взглянуть на листочки, Стюарт бросил их на стол, откинулся на спинку кресла и воззрился на противника с нескрываемым пренебрежением. «Предпочитаю услышать все от вас, Билл. Я и до того никогда не одобрял вашего пристрастия к театральным эффектам и не послал вас к черту только потому, что не могу заставить себя уйти, прежде чем не увижу последний акт драмы. Несмотря на очевидное безразличие к угрозам, Стюарт был не только встревожен, но и разъярен намеренными попытками Пирсона запугать и унизить Мередит. Мэтт снова коротко кивнул, и в разговор немедленно вступил Левинсон. «Возможно, будет лучше, если я подведу итоги тому, что изложено в этих бумагах». «Не пойму», — дерзко процедил Стюарт. «Вы звезда или дублер?» «Звезда», — невозмутимо ответил немолодой адвокат. «Я готовил документ». И, улыбнувшись Мередит, он начал. «Как только что объяснил мой партнер, мисс Бэнкрофт, если вы согласитесь на то, о чем просит ваш муж, он готов забыть о судебном процессе против вашего отца и, кроме того, собирается предложить гораздо больше того, о чем упоминается в этом документе. Он также предлагает вам огромную сумму возмещения морального ущерба, то есть алименты, если предпочитаете так считать, в количестве 5 миллионов долларов. Вот оно. Тревога, терзавшая Мередит, сменилась потрясением. Она беспомощно взглянула на Стюарта. «Согласиться на что? Что здесь происходит?» «Это просто игра», — заверил Стюарт. «Сначала они сыплют угрозами, а потом говорят, что дадут тебе взамен, если согласишься».
«Игра?» Тихо воскликнула она. «Какая игра?»
«А вот эту часть они приберегают к самому концу». Не отрывая от него взгляда, Мередит кивнула, постаралась собраться с мыслями и, старательно избегая глаз Мэтта, пристально уставилась на Левинсона.
«Продолжайте, мистер Левинсон»,
— попросила она, с достоинством поднимая подбородок. «Кроме выплаты в 5 миллионов долларов, — продолжал Левинсон, — ваш муж согласен продать Bancroft & Company некий земельный участок, находящийся в Хаустоне, за 20 миллионов долларов». Перед глазами снова все поплыло, и Мередит едва не охнула. На лице попеременно сменялись недоумение, опасения и, наконец, благодарность. Она уже хотела сказать что-то, но тут Левинсон добавил. «И последнее. Если вы согласитесь на предложение мужа, он подпишет документ об отказе на раздельное жительство супругов в течение 2 лет, требуемое законами этого штата для получения развода по причине несходства характеров. Это позволит уменьшить период ожидания до 6 месяцев. Стюарт небрежным пожатием плеч отмел последнее заявление. «Мы не нуждаемся в подобном отказе, поскольку в законе ясно говорится, что если такое несходство существует, и супруги не сожительствовали в течение 2 лет, период ожидания может быть сокращен до 6 месяцев. Эти двое не имели супружеских отношений последние 11 лет». Левинсон пошевелился, и Мередит почувствовала, как сжимается горло от болезненно-тошнотного предчувствия. «Боже, что сейчас будет?» И, словно подслушав ее мысли, тот спокойно сказал. «Они провели последний уикенд вместе». «И что из того?» — осведомился Стюарт. Гнев его куда-то испарился. Он был потрясен предложением Мэтта и неустанно гадал, какие условия выставит тот в обмен. Они не сожительствовали в обычном смысле слова. Просто спали в одном доме. Никакой судья не станет настаивать на двухлетнем периоде ожидания и не сочтет этот брак нерасторжимым только потому, что они оставались под одной крышей в течение двух дней. То, чем они занимались, их дело. Воцарилось мертвое молчание. Левинсон поднял брови и уставился на Стюарта. Стюарт, снова обозлившись, впился глазами в Фаррелла. «Вы делили крышу, не постель!» Но Фаррелл ничего не ответил. Вместо этого он, чуть повернув голову, подчеркнуто спокойно посмотрел на Мередит. И тут Стюарт понял. Понял, прежде чем увидел потрясенное предательством лицо Мередит и багровые пятна гнева и смущения на ее щеках. Впервые за весь этот день она медленно, пристыженно опустила голову. И, несмотря на то, что в голове Стюарта вихрем проносились бессвязные мысли, он распрямил плечи и с весьма убедительной небрежностью заметил. «Да, они переспали. Подумаешь, большое дело. Я повторяю еще раз. Почему ваш клиент может решить не подписывать отказ от двухлетнего раздельного жительства? Зачем оттягивать неизбежный развод?» «Потому», — не повышая голоса, сообщил Левинсон, «что мистер Фаррелл вовсе не убежден в его неизбежности». Стюарт от всей души рассмеялся. «Это просто смехотворно!» «Мистер Фаррелл так не думает. Собственно говоря, он готов предложить 5 миллионов, участок в Хаустоне, отказ от процесса против мистера Бэнкрофта и от двухлетнего раздельного проживания в обмен на выполнение всего лишь одного условия». «Какого же именно?» «Он хочет получить неделю за каждый год супружеской жизни, который был лишен. 11 недель со своей женой, чтобы они смогли получше узнать друг друга». Мередит привстала с кресла. Глаза ее метали яростные искры. «Что? Чего ты хочешь?» «Объясните, каким это образом он собирается узнать ее получше?» — рявкнул Стюарт, совершенно убежденный в том, что фраза Левинсона носит определенный сексуальный оттенок. «Думаю, нам стоит оставить их наедине. И пусть сами договорятся», — начал Левинсон, но в этот момент раздался взбешенный голос Мередит.
«О нет, ни за что!»
Она вскочила, окинув Мэтта уничтожающим взглядом.
«Сегодня, на этой встрече, ты подверг меня всем мыслимым пыткам, от террора до унижения. Не останавливайся на достигнутом. Опиши все в подробностях, чтобы они и это могли записать вместе с твоими предложениями. Объясни поточнее, как именно намереваешься узнать меня. Это не что иное, как шантаж, так что перечисляй свои условия. Ты подонок!»
Мэтт повернулся к адвокатам. «Оставьте нас одних». Однако Мередит, доведенная до отчаяния, было уже совершенно все равно, слышат их или нет.
«Садитесь», —
прошипела она адвокатам. Теперь все это не важно. Она попала в ловушку. Мередит понимала необходимость условий, просто не предполагала, что Мэтт потребует столь чудовищной платы. Либо она будет спать с ним в течение следующих 11 недель, либо он протащит отца через судебный процесс, и, скорее всего, это убьет Филиппа. И тут она увидела еще одного человека, седоволосую секретаршу, которая незаметно проскользнула в зал и сейчас усердно записывала каждое произнесенное слово. Мередит, словно затравленное животное, ринулась в атаку, глядя на Мэтта полными ненависти и презрения глазами.
«Все остаются на местах, пока ты повторяешь свои гнусные условия. Либо ты убиваешь моего отца бесконечными исками, либо получаешь от меня свой фунт плоти. Я верно поняла? Ну а теперь начинай объяснять своим адвокатам, каким именно образом ты намереваешься его добыть. Как часто и в какие дни, черт бы тебя побрал. И при этом все изложишь письменно, ты, ублюдок, потому что я заставлю тебя подписаться под каждым словом. А вы, — обратилась она к мисс Стерн, — наверное, получаете огромное удовольствие, стенографируя столь омерзительную сцену. Этот монстр, на которого вы работаете, собирается диктовать вам буква за буквой, как именно он желает поразвлечься, как часто. И внезапно все пришло в движение. Мэтт вскочил и начал обходить стол. Левинсон безуспешно попытался схватить его за рукав. Стюарт рывком отодвинул кресло и попробовал загородить собой Мередит, но та почти отбросила его. «Держись от меня подальше!» — предостерегла она Стюарта, прежде чем наброситься на Мэтта с кулаками. «Подонок!» — снова прошипела она. «Начинай же! Как и когда ты хочешь...» Мэтт сделал шаг вперед, и Мередит, размахнувшись, с такой силой ударила его по лицу, что голова Мэтта дернулась. «Прекрати!» — велел он, хватая ее за руки, но глядел при этом на Стюарта, спешившего на помощь. «Негодяй!»
— всхлипывала она вне себя от обиды и гнева.
«Подлец! Я ведь верила тебе!»
Мэтт прижал ее к груди, плечом отталкивая Стюарта. «Выслушай же меня!» — сухо бросил он, отводя Мередит в сторону. «Я не требую спать со мной, понимаешь? Я прошу всего-навсего дать нам шанс, черт возьми! Жалкие 11 недель!» Все на мгновение замерли. Даже Мередит перестала вырываться, но продолжала дрожать всем телом, закрывая лицо руками. Оглядев заинтересованных зрителей, Мэтт властно приказал: «Убирайтесь отсюда!» Левинсон и Пирсон начали собирать свои бумаги, но Стюарт не двинулся с места, наблюдая за Мередит, которая не сопротивлялась, но и не обнимала Мэтта. «Я никуда не пойду, пока вы не уберете руки, и она не скажет, что просит меня удалиться». Мэтт понял, что адвокат не шутит, и поскольку Мередит больше не отбивалась, опустил руки и отступил, вынимая из кармана носовой платок, чтобы отдать ей. «Мередит», — нерешительно пробормотал Стюарт, — «чего ты хочешь? Чтобы я подождал за дверью или остался здесь? Скажи». Униженная сверх всякой меры сознанием того, что она так поспешила прийти к ошибочным заключениям, и взбешенная поведением мужа, вынудившего ее устроить неприличный скандал, Мередит почти вырвала платок у Мэтта. «Прямо сейчас...» С мрачным юмором сообщил Мэтт Стюарту. «Она желает еще раз врезать мне по физиономии».
«Я сама могу говорить за себя», — проскрежетала Мередит, вытирая глаза и нос и делая шаг назад. «Оставайся здесь, Стюарт».
Она подняла влажные, сердитые и недоверчивые глаза на Мэтта и объявила.
«Ты хотел, чтобы все было по закону и форме. Объясни моему адвокату, что ты подразумеваешь под словами «хочешь получить шанс узнать меня получше», потому что я, очевидно, этого не поняла».
«Я предпочел бы сделать это с глазу на глаз».
«Жаль», — объявила она с заносчивым видом, несколько, правда, испорченным слезами, повисшими на ресницах. «Но, боюсь, ничего не выйдет. Именно ты настаивал на встрече в присутствии адвокатов, словно нельзя было пощадить меня и обсудить все это с глазу на глаз».
«Я звонил тебе вчера, чтобы попытаться сделать именно так, но ты передала через секретаршу, что будешь иметь со мной дело только через своего адвоката».
«Мог бы попробовать еще раз».
«Когда? После того, как ты побываешь в Мексике или Рино? Или еще в каком-нибудь месте, куда ты намеревалась отправиться, чтобы получить быстрый развод?»
«И, как оказалось, была права»,
— свирепо вскинулась Мередит, и Мэтт едва сумел скрыть гордую улыбку. Она была великолепна, уже успела взять себя в руки, снова обрести обычную сдержанность, подбородок поднят, плечи расправлены. Однако она все еще не могла смотреть адвокатам в глаза, и вместо этого довольно робко оглянулась на них. Поверенные Мэтта уже успели одеться и, захватив портфели, направлялись к двери. Но Стюарт упрямо оставался на месте, скрестив руки на груди и, изучая Мэтта со смесью неприязни, подозрения и откровенного любопытства.
«Мередит», — начал Мэтт,
— «не могла бы ты, по крайней мере, попросить своего адвоката подождать в моем кабинете? Он сможет увидеть все оттуда, но ему совсем не обязательно слышать каждое слово».
«Мне скрывать нечего», — гневно объявила она. «Ну, а теперь давай, поскорее покончим с этим. Что именно тебе нужно от меня?»
«Отлично», — кивнул Мэтт, решив, что ему в высшей степени наплевать, что слышит или не слышит Уитмор. Присев на край стола для совещаний, он пояснил.
«Я хочу, чтобы у нас был шанс получше узнать друг друга».
«И как именно ты намереваешься добиться этого?» — осведомилась она.
«Обычными способами. Мы будем обедать вместе, ходить в театр».
«И как часто?» — перебила она с куда более рассерженным видом, чем раньше.
«Я об этом не подумал».
«Ну, конечно, был слишком занят, оттачивая детали своего шантажа и изыскивая способы разрушить мою жизнь».
4 раза в неделю», — отрезал Мэтт. «Мы будем встречаться 4 раза в неделю, и я вовсе не собираюсь портить тебе жизнь».
«В какие именно дни?» — выпалила она.
Гнев Мэтта мгновенно улегся, и он еле удержался, чтобы снова не улыбнуться.
«Пятница, суббота, воскресенье и, дай подумать, среда».
«А ты не вспомнил о том, что у меня есть работа и жених?»
«Я не собираюсь вмешиваться в твои дела. Что касается жениха, ему придется на следующие 11 недель удалиться на второй план».
«Но это несправедливо по отношению к Паркеру», — вскрикнула Мередит.
«Сожалею». Резкий тон, холод в голосе и неумолимое лицо яснее ясного говорили о беспощадной натуре человека, стоявшего перед ней. И Мередит наконец поняла, что никакие слова, просьбы и поступки не отвлекут его от намеченной цели. Он снова стремится к насильственному захвату, и на этот раз мишенью служит она.
«Все те гадости, которые говорили о тебе, это правда до последнего слова, верно?»
Лицо Мэтта напряглось. «Только не в этом случае». Плечи Мередит устало опустились. Куда девалась напускная смелость?
«Почему ты так поступаешь со мной? Что я тебе сделала? Зачем ты так безжалостно губишь мою жизнь?»
Мэтт не мог ничего ответить Мередит. Не мог сказать правду. Она либо рассмеется ему в лицо, либо снова выйдет из себя. «Скажем так, я считаю, что между нами что-то есть, какое-то притяжение, и я хочу видеть, насколько глубоко это чувство».
«Боже, я просто поверить не могу!» — охнула она, обхватив себя руками. «Между нами ничего нет, ничего, кроме ужасного прошлого».
«И последнего уикенда», — без обиняков напомнил он. Мередит вспыхнула от стыда, но решила не сдаваться.
«Это был просто секс, ничего больше».
«Неужели?»
«Тебе лучше знать».
Выпалила она, вспомнив кое-что, о чем успела забыть.
«Если половина всего, что я читала о тебе, правда, ты держишь первое место в мире по дешевым интрижкам и бессмысленным оргиям. Господи, как ты только мог спать с этой розоволосой рок-звездой?»
«Марианой Тайбл?»
«Вот именно! И посмей только отрицать! Описание заняло всю первую страницу National Tatler».
Мэтт проглотил взрыв смеха, наблюдая, как она медленно вышагивает по комнате. Господи, как он любил эту женщину! Любил каждое грациозное движение, манеру резко цедить слова в гневе, жаркое дыхание и беспомощно откинутую голову, когда она лежала в его объятиях, как она стискивала его плечи, словно моля подарить наслаждение и боясь, что он не пожелает этого сделать. Вероятно, ее любовники не всегда были способны на такое. Она была великолепной, страстной женщиной, и Мэтту следовало бы помнить об этом, а не надеяться, что она не успела перебывать в постели с дюжиной мужчин. Оставалось мечтать о том, что все они были скучными, неумелыми эгоистами. Возможно, и тем, и другим, и третьим сразу. И к тому же импотентами.
«Ну?»
— вновь вскинулась Мередит.
«Как ты мог спать с этой женщиной?»
«Я был приглашен на вечеринку в ее дом и никогда не спал с ней».
«И я должна верить в это?»
«Очевидно, нет».
«Это неважно»,
— выдохнула Мередит, мысленно ругая себя за дурацкую несдержанность.
«Мэтт, пожалуйста»,
— попросила она в последний раз, пытаясь заставить его забыть о безумном плане.
«Я люблю другого».
«Но забыла об этом в воскресенье, когда мы с тобой были в постели».
«Перестань говорить об этом. Я люблю Паркера Рейнольдса, клянусь. И любила его едва ли не с самого детства, задолго до того, как появился ты».
Мэтт хотел было отмахнуться от этой тирады, словно от чего-то совершенно невероятного, но тут Мередит добавила.
«Только он обручился с другой девушкой, и я перестала надеяться».
Слова Мередит ранили слишком глубоко, и Мэтт, вскочив с кресла, резко бросил. «Ты слышала мое предложение, Мередит. Принять его или не принять — дело твое». Мередит удивленно уставилась на него, сознавая, что Мэтт внезапно снова стал равнодушным и отчужденным. Он не шутит и не притворяется. Спор закончен. Стюарт, тоже поняв это, уже шагнул к офису Мэтта, натягивая на ходу пальто, но остановился в дверях, поджидая Мередит. Подчеркнуто повернувшись к Мэтту спиной, Мередит подошла к столу за сумочкой, испытывая мстительное удовольствие при мысли о том, что позволяет ему считать, будто отвергает его предложение. На самом же деле она была охвачена паническим ужасом. Стараясь не выдавать, как испугана, Мередит взяла со стола сумочку, чувствуя, как взгляд Мэтта сверлит спину, и сделанным спокойствием направилась к дивану, где лежало манто. Позади раздался ледяной зловещий голос. «И каков твой ответ, Мередит?» Но Мередит лишь плотнее сжала губы и попыталась сглотнуть застрявший в горле ком. Как заставить Мэтта понять? Тронуть его сердце? Бесполезно. У него нет сердца. Страсть — все, на что он способен. Страсть, самолюбие и месть — вот что он носит в душе. Она взяла манто, перекинула его через руку и, так и оставив Мэтта стоять в одиночестве, не оглянувшись, шагнула к Стюарту.
«Пойдем»,
— попросила она. «Пусть Мэттью Фаррелл хотя бы минуты две думает, что она швырнула его ультиматум ему же в лицо. Она не осмеливалась признаться самой себе, как надеяться, вопреки всему, что он окликнет ее, признается, что блефовал и что никогда не поступит подобным образом ни с ней, ни с отцом». Но в зале стояла тишина, ничем не прерываемая тишина. Секретарь Мэтта, очевидно, уже отправилась домой. И когда Стюарт закрыл смежную дверь, Мередит остановилась и с трудом выдавила.
«Он может сделать с отцом все, чем угрожал?»
Обозленный и рассерженный происходящим, особенно тем, какое неимоверное давление оказывалось на Мередит, Стюарт вздохнул. «Мы не можем воспрепятствовать ему затеять процесс и потащить Филиппа в суд. Но не думаю, что Фаррелл многое приобретет, разве что сумеет отомстить. Однако выиграет он или проиграет, скандал разразится невероятный. Имя твоего отца вываливают в грязи. Как у него со здоровьем?»
«Недостаточно хорошо, чтобы подвергаться подобному риску».
Она рассеянно взглянула на документы в руках у Стюарта, а затем подняла на него умоляющие глаза.
«Нет ли там просчетов, которые мы могли бы использовать?»
«Ни одного. Но и ловушек тоже нет. Все изложено крайне просто, прямо и откровенно. Именно так, как и объясняли Пирсон и Левинсон». Он положил документы на стол секретарши, давая время Мередит прочесть их. Но она покачала головой, словно самый вид напечатанного текста был ей невыносим. И, взяв со стола ручку, нацарапала снизу свою подпись.
«Отдай ему и заставь тоже подписать». Выдохнула Мередит с отвращением, отбрасывая ручку, словно ком грязи. «И потребуй, чтобы этот маньяк точно указал все дни недели и подписался под исправлениями. Пусть все прочтет. Если он пропустит один день, чтобы не мог вписать другой».
Стюарт с трудом сдержал улыбку, но все-таки покачал головой, когда Мередит вручила ему бумаги. «Тебе нет нужды проходить через это, если только не хочешь получить 5 миллионов и Хаустонский участок. Мне кажется, он блефует насчет твоего отца».
Лицо Мередит мгновенно осветилось страстной надеждой. «Почему ты так думаешь?»
«Шестое чувство».
«Но основанное на чем-то?»
Стюарт подумал о необычайной нежности во взгляде Фаррелла, когда тот держал Мередит за руку, о выражении его лица, когда Мередит дала ему пощечину, и о том, как мягко он обошелся с ней потом. И хотя Стюарт вначале посчитал, что Фаррелл имел в виду 11-недельную оргию, тот, оказалось, был искренне потрясен подобными обвинениями. Но вместо того, чтобы выложить ей столь туманные доводы, Стюарт сказал нечто более конкретное. «Если он достаточно безжалостен, чтобы поступить так с твоим отцом, почему сделал тебе такие щедрые предложения? Почему просто не пригрозил судебным процессом, чтобы заставить тебя сдаться?»
«Должно быть, посчитал, что получится куда забавнее, если я буду меньше сопротивляться. Кроме того, ему нравится, что и я, и мой отец будем сознавать, как он, и глазом не моргнув, может выбросить на ветер такую кучу денег. Стюарт, когда Фарреллу было 26, мой отец ужасно унизил его, да и теперь пытался. И могу представить, какую злобу испытывает Мэтт к Филиппу. Однако готов побиться об заклад, что этот человек и шагу не ступит на порог суда, независимо от того, согласишься ты или откажешься.
Хотел бы я поверить тебе, —
выдохнула она уже немного спокойнее. Приведи мне вескую причину, и мы выйдем отсюда вместе и швырнем бумаги в корзину для мусора.
Это звучит странно, понимаю, особенно учитывая репутацию, которой пользуется Фаррелл. Но не думаю, что он способен ранить тебя.
Мередит рассмеялась коротким горьким смехом. Тогда как же ты объяснишь запугивание и унижение, не говоря уже о шантаже? Как назовешь то, чему он меня подверг?
Стюарт беспомощно пожал плечами. Только не шантаж. Он платит тебе деньги, а не вымогает. Я бы назвал это использованием любых методов и средств, чтобы добиться своего, того, что так сильно желаешь. Думаю также, что беседа пошла не по тому руслу, из-за несчастной склонности Пирсона к театральным эффектам. Я почти не спускал глаз с Фаррелла и заметил, что как только Пирсон пытался тебя прижать, тот сильно злился. По-моему, он выбрал не тех адвокатов, если хотел подойти к делу как можно деликатнее. Пирсон и Левинсон привыкли сразу вцепляться в глотку, как бульдоги, и ни за что не разжимать зубов. Они действуют наверняка.
Сердце Мередит упало. Рассуждения Стюарта не выдерживали никакой критики. «Я не могу ставить жизнь отца на карту на основе столь шатких доводов. Вот что я скажу тебе», — грустно добавила она. «Мэтт выбрал адвокатов, которые делают лишь то, что приказывает он. Ты, возможно, прав, утверждая, будто Мэтт не хочет причинить мне зло, но неверно представляешь, что ему надо. Я поняла это только после нашего ухода. Она прерывисто вздохнула. Мэтту нужна не я. Он даже не знает меня по-настоящему. Просто рвется отомстить отцу. А для этого есть два пути. Либо потащить его в суд, либо взять реванш куда более приятным способом. Использовать меня. Такая месть куда слаще. Вынудить отца видеть нас вместе после стольких лет. Заставить его считать, что у нас есть шанс остаться вместе. Для Мэтта это означает глаз за глаз. Поэтому, — закончила она, положив руку на его плечо, — прошу, сделай мне одолжение и отнеси это ему. Стюарт кивнул и накрыл ладонью ее руку. — Что от меня требуется?
— Попытайся заставить Мэтта дать слово, что эта сделка и наш брак останутся в тайне. Он, вероятно, не согласится. Это отчасти лишит его ожидаемого удовольствия, и месть будет неполной, но все же постарайся.
Обязательно. Когда Мередит ушла, Стюарт открыл вторую страницу, перечислил условия, под которыми надеялся уговорить Фаррелла подписаться, выпрямился и, вместо того, чтобы вежливо постучать, просто открыл дверь. Увидев, что Фаррелла нет в офисе, он бесшумно направился в конференц-зал, надеясь застать Мэтта врасплох, подсмотреть, что он чувствует, оставшись один, увидеть выражение его лица. По крайней мере, это даст некоторое представление об истинном лице Фаррелла. Занавеси были открыты. Фаррелл стоял у окна со стаканом в руке, глядя на ночной город. И Стюарт с некоторым удовлетворением отметил, что он выглядел словно человек, потерпевший самое жестокое поражение в жизни и теперь пытающийся справиться с собой. Стоя здесь, среди окружающей роскоши, он выглядел невероятно, мучительно одиноким. Мэтт поднял стакан и вылил в себя содержимое, словно пытаясь заглушить горький вкус проигрыша. Но тут заговорил Стюарт. «Мне следовало постучать?» Голова Фаррелла резко дернулась, и даже в этот момент изумленного молчания адвокат не понял, было ли промелькнувшее на лице Фаррелла выражение неимоверным облегчением или просто огромным удовлетворением. Так быстро маска вновь вернулась на свое обычное место. Совсем легко было понять его мысли в присутствии Мередит, но теперь лицо Фаррелла стало совершенно непроницаемым, а глаза потухли. Мельком взглянув на бумаги в руке Стюарта, он направился к бару. «Я как раз собирался налить себе», — объявил Фаррелл, не проявляя особого рвения поскорее заполучить подписанные документы. «Хотите выпить или не терпится поскорее перейти к делу?» Голос звучал так равнодушно, словно Мэтту было все равно, что предпочтет Стюарт. Но адвокат тут же ухватился за возможность выяснить, каковы истинные чувства Фаррелла к его клиентке. «Деловая часть много времени не займет», — заметил он, шагнув следом за Фарреллом. «Пожалуй, я приму ваше предложение выпить». «Снова перье?» — осведомился Фаррелл, ступив в зеркальный полукруг. «Бурбон», — отчетливо объявил Стюарт. «Неразбавленный». «В самом деле?» — с сомнением покачал головой Фаррелл.
Неужели я стал бы лгать такому умному и беспощадному магнату, как вы? Сухо осведомился Стюарт. Фаррелл бросил на него саркастический взгляд и потянулся к графину с виски.
«Да вы бы ради клиентки самому дьяволу солгали!»
Удивленный и раздраженный частичной правдивостью его слов, Стюарт оставил портфель и выложил документы на стойку бара.
«В этом вы правы», — признался он. «Мы с Мередит старые друзья», — собственно, продолжал Стюарт, стремясь создать более доверительную атмосферу. «Когда-то я был без ума от нее».
«Знаю». Удивившись еще больше и почти убежденный, что Фаррелл лжет, Стюарт воскликнул.
«Учитывая то, что сама Мередит вряд ли об этом знает, должен сказать, вы удивительно хорошо проинформированы. Что вам еще известно?»
«А вас?» — небрежно бросил Фаррелл. И, дождавшись кивка, бросил в стакан кубики льда и начал спокойно и бесстрастно рассказывать подробности из жизни Стюарта, от которых совершенно потрясенному адвокату стало немного не по себе.
«Вы старший сын в семье, где кроме вас еще четверо детей. Ваш дед и два его брата основали фирму, в которой вы сейчас являетесь старшим партнером, поскольку последовали семейные традиции и стали адвокатом. В 23 года окончили Гарвардскую юридическую школу, где были лучшим студентом на своем курсе. Также семейная традиция. За время учебы отличились еще и тем, что были старостой группы и выпускали журнал Law Review. После окончания хотели работать в конторе окружного прокурора и специализироваться в ведении дел, связанных со злоупотреблениями землевладельцев. Но поддались давлению семьи и вместо этого стали работать в семейной фирме, где занимаетесь делами богатых корпоративных клиентов, в основном из вашего же круга. И, хотя вы ненавидите корпоративное право, считаетесь блестящим специалистом по части переговоров, гениальным стратегом и хорошим дипломатом. Если, конечно, в дело, как сегодня, не вмешиваются личные чувства. Вы аккуратны и скрупулезны, но не производите впечатления на присяжных, поскольку стараетесь излагать сухие факты и не уделяете внимания эмоциональной стороне вопроса. По этой причине вы предварительно готовите дело и доверяете его помощникам, когда настает время передавать его в суд. Фаррелл остановился, чтобы вручить Стюарту стакан. «Продолжать?» «Без всякого сомнения, если у вас есть что сказать еще», — суховато процедил адвокат. Подняв стакан, Фаррелл сделал глоток и, дождавшись, пока Стюарт последует его примеру, продолжил. «Вам 33. Гетеросексуал. Питаете страсть к быстрым автомобилям, которые, однако, не поддаетесь, и любите кататься на яхте, чем и занимаетесь в свободное время. В 22 года считали, что влюблены в девушку из Мелроуз Парк, с которой познакомились на пляже, но она происходила из итальянской рабочей семьи. Культурные уровни оказались слишком различными, и вы вовремя осознали это и разошлись по взаимному согласию. 7 лет назад вы влюбились в Мередит, но она не отвечала на ваши чувства, и вы стали друзьями. 2 года назад ваши родители сумели уговорить вас
жениться на Джорджине Гиббонс, дочери известного адвоката. И уже даже было объявлено о помолвке, но вы предпочли ее разорвать. В настоящее время вы стоите 18 миллионов, по большей части вложенных в акции ведущих компаний. И унаследуете еще 15, когда умрет ваш дед. Или меньше, если он будет продолжать швырять деньги в Монте-Карло, где обычно проигрывает. Фаррелл заметил, что Стюарт разрывается между удивлением и гневом, и, решив сделать передышку, показал на диваны под окнами. Стюарт, захватив документы и стакан с виски, последовал за ним. Дождавшись, пока адвокат усядется напротив него, Фаррелл без обиняков спросил. «Я забыл упомянуть еще о чем-нибудь важном?» «Да», — с сардонической улыбкой ответил Стюарт, поднимая бокал в неком подобии тоста. «Мой любимый цвет». Фаррелл взглянул ему прямо в глаза. «Красный». Стюарт захлебнулся. «Вы правы буквально во всем, если не считать упоминания о добросовестности. Очевидно, вы лучше меня подготовились к этой встрече. Я все еще жду результатов вашей проверки, которую попросил сделать, и они наверняка не будут такими подробными. Я потрясен. Вы действительно ухитрились произвести на меня огромное впечатление». Фаррелл пожал плечами. «Не стоит придавать этому такое уж значение. Интеркорп владеет бюро проверки кредитоспособности, как, впрочем, и большим сыскным агентством, выполняющим задания для многонациональных корпораций». Стюарту показалось странным, что Фаррелл сказал «Интеркорп владеет» вместо «я владею», словно не выражал никакого желания быть лично связанным с созданной им корпоративной империей. По опыту адвоката, большинство предпринимателей, недавно разбогатевших, были хвостунами, необычайно гордыми собственными достижениями и до неприличия старавшимися напомнить всем и каждому о своих приобретениях. Стюарт ожидал чего-то подобного и от Фаррелла, особенно потому, что репортеры всегда изображали его беспечным, бездумным магнатом-плейбоем, ведущим роскошную жизнь современного султана. Стюарт интуитивно понял, что в этом нет ни капли правды. Скорее, Фаррелл был замкнутым и очень одиноким человеком, никого не подпускающим близко. Вряд ли многие знают, каков он на самом деле. В худшем случае он окажется холодным, расчетливым и бесчувственным, вполне способным на жестокость, умеющим устрашить кого угодно. Именно так думали о нем его конкуренты. «Откуда вы знаете, какой цвет у меня любимый?» — спросил он, наконец, снова пытаясь получше узнать Фаррелла. «Этого в отчете агентства наверняка не было?» «Просто предположение», — сухо ответил Фаррелл. «Портфель и галстук у вас темно-красные. Кроме того, большинство мужчин любят красное. Женщинам обычно нравится голубой». И тут Фаррелл впервые позволил себе обратить внимание на документы, оставленные Стюартом на столе. «Кстати говоря, о женщинах», — небрежно бросил он. «Надеюсь, Мередит подписала это?» «Она добавила несколько условий», — ответил Стюарт, пристально наблюдая за ним, и заметил, как челюсти Фаррелла едва заметно сжались. «Она хочет, чтобы дни ваших встреч были указаны,
и достаточно ясно дала понять, что если пропустите хотя бы один, замены на другой не будет. Выражение лица Фаррелла чуть смягчилось, и даже в слабом освещении Стюарт заметил веселые искорки, блеснувшие в его глазах. Однако у него не было времени присмотреться поближе, поскольку Фаррелл резко встал, подошел к столу для совещаний и вернулся с золотой авторучкой. Дождавшись, пока он снимет колпачок, Стюарт добавил. «Далее она требует вашего согласия на то, чтобы и ваша женитьба, и подробности следующих 11 недель не станут известны окружающим». Глаза Фаррелла сузились, но как только Стюарт открыл рот, чтобы попытаться найти убедительные аргументы, Мэтт поспешно поставил инициалы у каждого пункта и швырнул документ Стюарту. «Вы посоветовали хранить все в секрете?» — спросил он. «Или эта идея Мэрдит?» «Ее», — ответил Стюарт, и, поскольку умирал от нетерпения увидеть, какова будет реакция Фаррелла, вкратчиво добавил. «Послушайся она моего совета, попросту вышвырнула бы это соглашение в мусорную корзину». Фаррелл отодвинулся, изучая Стюарта с раздражающей настойчивостью и с чем-то вроде уважения. «Если бы она сделала это, — возразил он, — пришлось бы рискнуть здоровьем и добрым именем отца». «Она ничем не рисковала», — спокойно объявил Стюарт. «Вы попросту блефовали». Собеседник молча поднял брови, поэтому Стюарт смело ринулся в бой. «То, что вы делаете, неэтично и бесчеловечно. Либо вы действительно редкостный ублюдок, либо спятили, либо влюблены в нее. Которая из трех?» «Определенно первое», — ответил Фаррелл. «Возможно, второе. Вероятно, третье. А может, и все вместе. Вам решать». «Я уже решил». «И что именно?» «Первое и третье», — ответил Стюарт, внезапно придя в восторг при виде легкой нерешительной улыбки Фаррелла, который тот встретил безошибочные выводы адвоката. «Что вы знаете о Мэрдит?» — спросил Стюарт, сделав еще глоток виски, полной решимости получить доказательство влюбленности Мэтта. «Только то, что читал в журналах и газетах за последние 11 лет. Предпочитаю обнаружить остальное сам». Для человека, постаравшегося узнать об адвокате все вплоть до размеров обуви и предположительно думавшего исключительно о месте, Фаррелл казался удивительно небрежным. Неужели он не позаботился провести такую же тщательную проверку Мэрдит? Стюарт посчитал это хорошим признаком. «Значит, вам неизвестны всякие мелочи», — заметил адвокат, продолжая наблюдать за Фарреллом поверх стакана. «Вроде той, что после первого курса в колледже ходили слухи, будто у нее был роман, закончившийся трагически, и поэтому она не желает ни с кем встречаться. По всей видимости, именно вы были тому причиной». Он помолчал, заметив пламя, метнувшееся в глазах Фаррелла, которое тот безуспешно пытался скрыть, поднеся стакан к губам. «И, конечно, — продолжал Стюарт, — вы не знали, что на втором курсе отвергнутый Мэрдит парень пустил сплетню, что она либо лесбиянка, либо фригидна, и если бы не заступничество Лайзы Пантини, встречавшейся с президентом братства, в котором состоял тот парнишка, у Мередит было бы немало неприятностей. Все и каждый знали, что Лайза отнюдь не лесбиянка, и настолько предана Мередит, что с помощью своего дружка сделала из несчастного болвана всеобщее посмешище, так что больше ни один человек не смел считать Мередит лесбиянкой. Однако все были уверены в ее фригидности. В колледже ее прозвали «Снежной королевой». Когда она вернулась сюда, прозвище осталось, но она была так чертовски хороша, что это лишь добавляло ей привлекательности, потому что бросала вызов всем мужчинам. Кроме того, показаться на людях с Мередит Бэнкрофт, иметь возможность весь вечер любоваться этим ослепительным лицом, считалось такой честью, способной удовлетворить даже самое больное самолюбие, что уже не имело значения, согласится ли она переспать с тобой или нет. Стюарт выжидал, надеясь, что Фаррелл в конце концов попадется на удочку, станет задавать вопросы и выдаст свои настоящие чувства. Но Фаррелл либо ничего не испытывал к ней, либо был слишком умен, чтобы обронить хотя бы один намек и рисковать. Ведь если адвокат расскажет своей клиентке о том, как влюблен в нее муж, то можно разорвать документ, поскольку ясно, что угрозы не будут приведены в исполнение. Совершенно нелогично убежденный в собственной правоте, Стюарт лениво осведомился. «Могу я спросить вас кое о чем?» «Спросить можно», — подчеркнул Фаррелл. «Что заставило вас вести осаду командой из двух адвокатов, особенно известных своими жестокими и деспотичными методами и железной хваткой?» Несколько мгновений Стюарту казалось, что Фаррелл не собирается отвечать, но тот немедленно признался, иронически усмехаясь. «Это было тактической ошибкой с моей стороны. Слишком я спешил подготовить соглашение к сегодняшнему дню и не объяснил Левинсону и Пирсону, что прошу убедить ее подписать, а вовсе не вынуждать и не запугивать». Поставив полупустой стакан на стол, он встал, давая понять, что беседа окончена. У Стюарта не осталось иного выбора, кроме как последовать его примеру. Но, наклонившись, чтобы собрать бумаги, он добавил. «Это была не просто ошибка, а смертельный номер. Кроме запугивания и шантажа, вы унизили и предали ее, позволив Левинсону сказать нам всем, что она спала с вами в прошлый уикенд. Мередит будет ненавидеть вас за это гораздо дольше 11 недель. Знай вы ее лучше, сами бы поняли это». «Мередит не способна долго ненавидеть», — сообщил Фаррелл с гордостью, и Стюарт изо всех сил постарался скрыть, как потрясен, потому что каждое слово Фаррелла невольно подтверждало его подозрения. «Будь она настолько злопамятной, прокляла бы отца за то, что испортил ей детство, принижал ее достоинство и отказывался дать пост президента. Она бы возненавидела его, узнав, что он сделал с нами 11 лет назад. Вместо этого Мередит пытается защитить его от меня. Мередит всегда старается найти способ извинить непростительное в людях, которых любит, включая меня самого. Знаете ли вы, что она твердила себе, как я был прав, оставив ее, потому что был вынужден жениться 11 лет назад? И, не обращая внимания на зачарованно потрясенный вид Стюарта, Фаррелл добавил: «Мередит терпеть не может причинять людям боль. Она посылает цветы на могилу ребенка с запиской, в которой говорится, как его любят. Плачет в объятиях старика, уверенного, что 11 лет назад она избавилась от его внучки. А потом едет 4 часа в метель, чтобы немедленно рассказать мне всю правду. Она мягкосердечна и слишком осторожна. Кроме всего прочего, она еще умна, проницательна и обладает прекрасной интуицией. И все эти качества помогли ей добиться успеха в универмаге, не превратив ее в беспощадную акулу и не позволив, чтобы ее сожрали другие беспощадные акулы». Наклонившись, Фаррелл поднял ручку и окинул Стюарта холодным оценивающим взглядом. «Что еще я должен знать о ней?» Стюарт, в свою очередь, ответил Фарреллу взглядом, полным удовлетворенного торжества. «Черт меня возьми!» — тихо заметил он, смеясь. «Если я не прав, вы влюблены в нее, и именно поэтому пальцем не пошевелите, чтобы причинить вред Филиппу Бэнкрофту». Фаррелл одернул пиджак и сунул руки в карманы, немного испортив триумф Стюарта, безразлично пожав плечами, а потом уничтожил его окончательно, резко заметив: «Вы так считаете, но не знаете наверняка и не станете рисковать, попросив Мередит испытать меня. И будь вы даже уверены, все равно не решились бы сделать это». «В самом деле?» — отпарировал Стюарт, улыбаясь про себя, и отправился за портфелем, решая, стоит ли сказать Мередит о разговоре и как это лучше сделать. «И что заставляет вас так думать?» «Потому что», — спокойно объяснил Фаррелл, «с того момента, когда вы узнали, что Мередит спала со мной в прошлый уикенд, вы ни в чем не можете быть уверены, особенно в том, как относится ко мне Мередит». Он вежливо проводил Стюарта к выходу из зала. Тот внезапно вспомнил неописуемое выражение на лице Мередит, когда они с Фарреллом держались за руки, и, скрывая все возрастающую неуверенность под невозмутимым видом, объяснил: «Я ее адвокат. Моя обязанность сказать ей все, что я думаю, даже если это всего-навсего предположение». «Вы также ее друг и когда-то были влюблены в нее, а значит, лично заинтересованы, и поэтому не можете судить объективно. Станете колебаться и размышлять, и, наконец, предоставите всему идти своим чередом. В конце концов, если из этого ничего не выйдет, Мередит никак не пострадает и, кроме того, получит 5 миллионов». Они оказались у стола, и Мэтт зашел за него, хотя остался на ногах. Окончательно раздраженный вероятной точностью психологических выводов Фаррелла, Стюарт осмотрелся, пытаясь сообразить, что сказать и как потрясти этого человека. И тут взгляд его упал на снимок в рамке. «Вы собираетесь оставить это фото здесь,
пока станете ухаживать за женой.
Совершенно верно. Что-то в его тоне позволило Стюарту предположить, что он ошибался, считая эту девушку любовницей или подружкой.
«И кто она?» — прямо спросил он.
«Моя сестра».
Фаррелл продолжал наблюдать за ним все с тем же раздражающим спокойствием, поэтому Стюарт пожал плечами и, намеренно пытаясь оскорбить его, заметил.
«Личико ничего. Впрочем, и фигурка тоже».
«Я постараюсь пропустить мимо ушей последнюю фразу», — сообщил Фаррелл и вежливо предложил встретиться вчетвером и пообедать, когда Джулия снова будет в городе. «Передайте Мередит, что я заеду за ней завтра вечером в 19:30. Можете позвонить моему секретарю утром и дать ей адрес».
Стюарт, чувствуя, что от него не только отделались, как от назойливого попрошайки, но еще и поставили при этом на место, кивнул и закрыл за собой дверь. Оказавшись за порогом офиса, он начал гадать, действительно ли делает Мередит одолжение, не предостерегая, что нужно не просто уходить, а бежать от подписанного соглашения, и неважно, влюблена ли она в мужа или нет. Этот человек – настоящая машина, бескомпромиссный, холодный, неумолимый и совершенно бесстрастный. Даже намеренно пренебрежительный отзыв о сестре не тронул ублюдка. Оставшись в одиночестве, Мэтью Фаррелл тяжело рухнул в кресло, откинул голову назад и закрыл глаза.
«Иисусе!»
— прошептал он, глубоко, прерывисто вздыхая.
«Благодарю тебя!»
Это была его первая робкая молитва за последние 11 лет и первый свободный вздох за последние 2 часа.